Анна Ахматова. Поэма без героя. Триптих 1940-1962 годы. Ленинград, Ташкент, Москва. Вместо предисловия. Deus conservat omnia. Бог сохраняет все. Девиз на гербе фонтанного дома. Иных уж нет, а те далече. Пушкин. Первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок. Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы. Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. В ту ночь я написала два куска первой части. 1913 год и посвящение. Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. До меня часто доходят слухи о нелепых толкованиях поэмы без героя. И кто-то даже советует сделать мне поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и 29-х смыслов поэма не содержит. Ни изменять, ни объяснять ее я не буду. Еже писах, писах. Первое посвящение памяти Всеволода Князева. А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике, и вот чужое слово проступает. И как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает, и темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным, не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипанье пен все ближе, ближе. Марш фунебр, Шопен. Второе посвящение Ольге Глебовой-Судейкиной. Ты ли путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной? Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу. Теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша, Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя или подснежник в могильном рву. Третье и последнее. Раз в крещенский вечерок. Жуковский.
Полно мне леденеть от страха. Лучше кликну чекону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20-й век. Я его приняла случайно за того, кто дарован тайной, с кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной новогоднее пить вино и запомнит крещенский вечер, клен в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертный полет». Но не первую ветвь сирени, ни кольцо, не сладость молений, он погибель мне принесет.
Из года 40-го, как с башни на все гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась и под темные своды схожу.
Часть первая. 913 год. Петербургская повесть. Глава первая. Новогодний праздник длится пышно, влажны стебли новогодних роз. Четки. С Татьяной нам не ворожить. Пушкин. Новогодний вечер. Фонтанный дом. К автору, вместо того, кого ждали, приходят тени 13-го года под видом ряженых. Белый зеркальный зал. Лирическое отступление. Гость из будущего. Маскарад. Поэт. Призрак. Я зажгла заветные свечи, чтобы этот светился вечер, и с тобою ко мне не пришедшим 41-й встречаю год. Но Господняя сила с нами. В хрустале утонуло пламя, и вино, как отрава, жжет. Это всплески жесткой беседы, когда все воскресают бреды, а часы все еще не бьют. Нету меры моей тревоги, я сама, как тень на пороге, стерегу последний уют, и я слышу звонок протяжный, и я чувствую холод влажный, каменею, стыну, горю, и, как будто припомнив что-то, повернувшись в полоборота, тихим голосом говорю: «Вы ошиблись. Венеция дожей — это рядом,
Но маски в прихожей и плащи, и жезлы, и венцы вам сегодня придется оставить. Вас я вздумала нынче прославить, новогодние сорванцы. Этот Фаустом, тот Дон Жуаном, де Пертутто, Иоканааном, самый скромный северным гланом, иль убийцею Дорианом, и все шепчут своим Дианам твердо выученный урок. А какой-то еще с тимпаном козлоногую приволок. И для них расступились стены, вспыхнул свет, завыли сирены, и как купол вспух потолок. Я не то, что боюсь огласки, что мне гамлетовы подвязки, что мне вихрь соломейной пляски, что мне поступь железной маски, я сама пожелезней тех. И чья очередь испугаться, отшатнуться, отпрянуть, сдаться и замаливать давний грех? Ясно все. Не ко мне, так кому же? Не для них здесь готовился ужин, и не им со мной по пути. Хвост запрятал под фалдой фрака, как он хром и изящен. Однако, я надеюсь, владыку мрака вы не смели сюда ввести? Маска эта, череп, лицо ли, выражение злобной боли, что лишь Гоя смел передать, общий баловень и насмешник, перед ним самый смрадный грешник, воплощенная благодать. Веселиться, так веселиться. Только как же могло случиться, что одна я из них жива? Завтра утро меня разбудит, и никто меня не осудит, и в лицо мне смеяться будет законная синева. Но мне страшно. Войду сама я, кружевную шаль не снимая, улыбнусь всем и замолчу. Стой, какой была когда-то в ожерелье черных агатов, до долины Иосафата снова встретиться не хочу. Не последние ль близкие сроки? Я забыла ваши уроки, краснобаи и лжепророки, но меня не забыли вы. Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. Страшный праздник мертвый.
Часть вторая. Листвы.
Интермеццо. Решка. Я воды леты пью, мне доктором запрещена унылость. Пушкин. В моем начале мой конец. Элиот. Место действия – фонтанный дом. Время – 5 января 1941 года. В окне призрак оснеженного клена. Только что пронеслась адская орликинада 13-го года, разбудив безмолвие великой молчальницы эпохи. И оставив за собой тот свойственный каждому праздничному или похоронному шествию беспорядок. Дым факелов, цветы на полу, навсегда потерянные священные сувениры. В печной трубе воет ветер, и в этом вое можно угадать следующие строфы. О том, что мерещится в зеркалах, лучше не думать. Жасминный куст, где Данте шел, и воздух пуст. Николай Клюев. Мой редактор был недоволен, клялся мне, что занят и болен, засекретил свой телефон и ворчал. Там три темы сразу, дочитав последнюю фразу, не поймешь, кто в кого влюблен, кто когда и зачем встречался, кто погиб и кто жив остался, и кто автор, и кто герой, и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте и каких-то призраков рой.
Я ответила: «Там их трое. Главный был наряжен верстою, а другой, как демон, одет. Чтоб они столетьям достались, их стихи за них постарались. Третий прожил лишь 20 лет, и мне жалко его».
И снова выпадало за словом слово, музыкальный ящик гремел, и над тем флаконом надбитым, языком кривым и сердитым, яд неведомый пламенел.
А во сне все казалось, что это я пишу для кого-то либретто, и отбоя от музыки нет.
А ведь сон — это тоже вещица. Софт эмбальмер, синяя птица, эльсинорских террас парапет. И сама я была не рада этой адской орликинады, издалека заслышав вой. Все надеялась я, что мимо белой залы, как хлопья дыма, пронесется сквозь сумрак хвой. Не отбиться от рухляди пестрой. Это старый чудит Калиостро, сам изящнейший сатана. Кто над мертвым со мной не плачет, кто не знает, что совесть значит и зачем существует она.
Карнавальной полночью римской и не пахнет, напев херувимской у закрытых церквей дрожит. В дверь мою никто не стучится, только зеркало зеркалу снится. Тишина тишину сторожит. И со мною моя седьмая, полумертвая и немая. Рот ее сведен и открыт, словно рот трагической маски, но он черный замазан краской и сухою землею набит. И проходят десятилетия, пытки, ссылки и казни. Петь я, вы же видите, не могу. И особенно, если снится то, что с нами должно случиться. Смерть повсюду, город в огне, и Ташкент в цвету подвенечном. Скоро там о верном и вечном ветр азийский расскажет мне. Я ли растаю в казенном гимне? Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит судьба. И была для меня та тема, как раздавленная хризантема на полу, когда гроб несут. Между помнить и вспомнить, други, расстояние, как от луги до страны атласных баут. Бес в укладке попутал рыться. Ну а как же может случиться, что во всем виновата я? Я тишайшая, я простая, подорожник, белая стая, оправдаться? Но как, друзья? Так и знай, обвинят в плагиате, разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу, я смущение свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Но сознаюсь, что применила симпатические чернила, что зеркальным письмом пишу, и другой мне дороги нету. Чудом я набрела на эту, и расстаться с ней не спешу. Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Грека объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкой летней, как была я ему запретней всех 7 смертельных грехов. И тогда из грядущего века незнакомого человека пусть посмотрят дерзко глаза, чтобы он от летающей тени дал охапку мокрой сирени в час, как это минет гроза. А столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела. Я ни при чем. Кружевной роняет платочек, томно жмурится из-за строчек и Брюловским манит плечом. Я пила ее в капле каждой и бесовскою черною жаждой одержима, не знала, как мне разделаться с бесноватой. Я грозила ей звездной палатой и гнала на родной чердак, в темноту под Манфредовой ели и на берег, где мертвый Шелли прямо в небо глядя лежал. И все жаворонки всего мира разрывали бездну эфира, и Байрон факел держал. Но она твердила упрямо: «Я не та английская дама, и совсем не Клара Газуль. Вовсе нет у меня родословной, кроме солнечной и баснословной, и привел меня сам июль. О твоей двусмысленной славе, 20 лет лежавшей в канаве, я еще не так послужу. Мы с тобой еще попируем, и я царским моим поцелуем злую полночь твою награжу». 41-й год, Фонтанный дом, и в Ташкенте, и после. Часть третья. Эпилог. «Люблю тебя, Петра творенье». Пушкин. «Быть пусту месту сему». До пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета. Анинский. Белая ночь 24 июня 1942 года. Город в развалинах. От гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметьевском саду цветут липы и поет соловей. Одно из окон третьего этажа, перед которым увечный клен, выбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но, в общем, тихо. Голос автора, находящегося за 7000 километров, произносит: «Моему городу». Так под кровлей фонтанного дома, где вечерние бродят истома, с фонарем и связкой ключей я аукалась с дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей, где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. А земля под ногами гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней. Мне какую готовишь месть? Ты не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби. Это нашей разлуки весть. Не клади мне руку на теме. Пусть навек остановится время на тобою данных часах. Нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой и страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса. Двум посланцам девки без носой суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего. За тебя я заплатила чистоганом, ровно 10 лет ходила под наганом, ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела. А не ставший моей могилой, ты, гранитный, кромешный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих, и стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. А веселое слово «дома» никому теперь не знакомо. Все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке, и изгнанье воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась, и над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокен ночной неслась. И уже предо мною прямо леденела и стыла кама. «Эквадис!» — кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный средь торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянная смертным страхом, и отмщенья зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток.